Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов. Здравствуйте. С обзором редакционных центров «Спутника», с великолепным обзором, у меня нет в этом никаких сомнений, обозреватель радио «Спутник» Алексей Тимофеев.
Давай оценки раздавать после, так сказать, после
обзора. А я хотел аванс.
Аванс.
Окага катаранай кото катару. «Спутник Япония».
Ну что, премьер-министр Японии. Мы все знаем, уже учим имя, фамилия. Фумио Кисида, Кишида еще можно говорить.
Так это вот, как Митсубиси и Митсубиши.
Да, совершенно верно. Сони или Шони.
Ну, это скорее...
Да, я шучу, конечно. Ну, в общем, выступал господин Кишида, ему задавали вопросы. Премьер-министр ответил на вопросы об отношениях между Россией и страной восходящего солнца. Заявил, что не будет откладывать мирный договор между Японией и Россией до следующего поколения. Но не будет откладывать заключение мирного договора, но разрешит территориальный спор и, собственно, намерен заключить тот самый мирный договор. При этом Фумио Кисида говорит, суверенитет нашей страны распространяется на северные территории. Необходимо, опять же, разрешить вопрос территории, не оставляя его следующим поколениям. Но он не первый, кто собственно, да, произносит эти важные слова для Японии. Что касается экономической области, говорит новый премьер-министр, мы хотели бы приступить к реализации плана сотрудничества из 8 пунктов. Укрепить сотрудничество на взаимовыгодной основе и способствовать взаимопониманию. Говорит, что намерен развивать отношения в разных векторах, разных сегментах, говорит, что, ну, это политика, экономика и культура. Ну, и, естественно...
Культура — это хорошо, и обмен туристами, например, тоже неплохо. Да. Но ты же понимаешь, да, что инвестировать очень серьезные средства в Дальний Восток, и в частности, в Курилы, а японцы будут только с прицелом на свои исполнение своих интересов.
Мовимы о тем, о чем не мельчом.
«Спутник Польша».
Но в Польше про протесты мы все знаем или не знаем, что...
Теперь-то уж точно знаем.
Да, что Конституционный суд подписал очень важный документ и заявил о приоритете польской конституции над общеевропейскими правилами и законами. Ну и вот, собственно, граждане Польши устраивают массовые акции протеста против решения Конституционного суда. Почему? Потому что, по мнению оппозиции, решение Конституционного суда может свидетельствовать о возможном, тут надо как-то осторожно какие-то формулировки подбирать,
выходе
Польши из Европейского Союза. Но, в частности, Дональд Туск организовал один из митингов на Центральной площади, прошла демонстрация в ответ на вот это решение Конституционного суда. С Туском не соглашается премьер-министр Моровецкий, говорит, что полексит — это фейк, вредный миф, который использует оппозиция, чтобы заменить недостаток идей. Такие методы используют те, кто живет иллюзиями, а не фактами, когда хотят обмануть себя и других. Но, собственно, он возглавляет правительство, сформированное ПИС, «Право и справедливость» правящей партии. Но это важная тема, конечно. Это правда, без дураков важная тема и для самой Польши, и для Брюсселя. Может ли, так сказать, это стать таким первой ласточкой в череде? Мы там можем с тобой предположить, что вслед за Польшей подобная история может случиться в Венгрии, например.
Ну, к примеру, да. Ты знаешь, что, как говорят китайцы, что случилось однажды, обязательно случится дважды. Значит, после Британии я бы не стал загадывать, что, может быть, Польша станет второй.
В Польше нет такой социологии именно по... она есть, но имеется в виду, что это не, она не законодательный уровень. То есть, если референдум был в Британии, то здесь есть социология. Больше 60% не хотят выхода из Европейского Союза. 17% допускают и хотят выход из Европейского
Союза. Если правильно с этими 60% работать, то они превратят через какое-то время процентов в 40%.
Kalbame apie tai, apie ką kiti tyli.
Sputnik Litva.
Но страшные вещи пишут в редакции, наблюдают за демографией в страны и пишут о снижении уровня рождаемости и росте смертности в этой стране. К цифрам. В сентябре в Литве родилось 2117 новорожденных. В сентябре прошлого года этот показатель был 2330 детей. В прошлом месяце, в сентябре, умерло 3880 человек, а в сентябре 2020 этот показатель составил 3105 человек. Понятно, что не только за демографией вот в таком, да, рождение и смертность, но еще миграция тоже один из важных факторов. В прошлом месяце в Литву въехали 3964 человека, а выехали 4446. Около половины прибывших были иностранцами, а 60... То есть приезжают иностранцы, уезжают коренное население.
Ну, Европу,
60%,
да,
уехавших являются гражданами Литвы. Эмиграция в сентябре в годовом выражении выросла на 40%. А количество прибывших сократилось почти на одну десятую.
40% звучит угрожающе, а речь идет, в общем, о сотнях людей, на самом деле. Ну, хотя понятно, что...
Для маленькой страны даже сотни имеют, да, значение.
Совершенно верно.
Жизни литовцев имеют значение.
Абсолютно.
Не стоит забывать.
Басқалар айтпағанда, біз айтамыз.
Спутник Казахстан.
А тут вот рефреном мы вернемся к,
да,
теме психических расстройств.
Психосоматики.
Да, но к здесь, нашей теме.
Ты понимаешь, что здесь даже не столько психосоматика, но обо всем по порядку. Всплеск психических расстройств ожидают специалисты после пандемии коронавируса. Выступил национальный консультант по психическому здоровью в Казахстане и странах Центральной Азии странового офиса ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, Николай Нигай. Он говорит, что когда пандемия коронавируса только появилась, на первый план вышли психосоциальные проблемы. Локдаун, потеря работы, изменение образа жизни, дистанционка и так далее. Вот тогда могла речь идти о психосоматике, и это действительно оказало серьезное влияние. Люди жаловались на нарушение сна, на панические атаки, на тревогу и так далее. Но теперь совершенно точно учеными доказано, что коронавирус обладает серьезным нейротропным действием, влияя непосредственно на нервные клетки. То есть это уже не психосоматика, а та самая механическая работа вируса, которая нарушает психическое состояние. Специалист говорит, вирус может повреждать внутреннюю стенку кровеносных сосудов, что приводит к определенным васкулярным нарушениям, в том числе в центральной нервной системе. Возможен респираторный синдром, когда концентрация кислорода в крови падает. Если это происходит длительное время, наша нервная система человека, нервные клетки человека очень сильно реагируют на кислородное голодание, и это становится причиной психических расстройств. Часто когнитивные нарушения и посттравматические переживания, особенно у людей с тяжелой формой COVID-19, те, кто тяжело переболел, у них, естественно, вот этот, ну, как бы, диагноз и состояние гораздо, гораздо хуже. На сегодня есть четкие данные, говорит специалист, что основные проявления, которые многие могут наблюдать, это астенические проявления, являются сквозным симптомом после ковидного синдрома. Даже через 3 месяца после заболевания люди это ощущают. Я знаю по своим знакомым, не по всем, кто переболел, кто действительно сталкивается с серьезными психическими проблемами. Ну вот, например, у меня один из знакомых, молодой парень, ну как молодой, но имеется в виду, там, ну 45 ему лет. Он говорит, что просто после там вот болезни он в тяжелой просто форме переболел, очень тяжелый. Ему, он говорит, чуть ли не заново учился ездить просто за рулем. Потому что все забывается, и какое-то странное ощущение, вот понимаешь, ты вот первый, да, раз когда сел за руль. В общем, ну действительно страшно.
Накшифу майохфигель ахарон.
Спутник Арабик.
Под завязку о диете.
О диете, да. О том, как соблюдать здоровый образ жизни, как сбросить лишние килограммы. Вот что пишут в арабской редакции. Низкокалорийные диеты приводят к повышению аппетита и голоду, так как поддерживать правильный рацион очень сложно. Человек начинает есть жирную пищу, чтобы восполнить то, что он упустил после необузданного желания.
Компенсация
да.
идет.
Значит, что советуют? Заменить жиры и углеводы белком. Увеличение количества белка в рационе увеличивает чувство насыщения и снижает потребление калорий при следующем приеме пищи. Вот делится статистикой. Было проведено исследование, участники которого ели яйца на завтрак. Вот те, кто ел яйца на завтрак, потеряли на 65% больше веса и на 16% больше жира за 8-недельный период исследования. Вот, ученые говорят в своем исследовании, что доля белка не должна быть менее 20-30% от общего количества калорий в день. Запомнили, да? Жиры и углеводы заменяем белком. Дальше. Увеличение потребления клетчатки. Тоже важная вещь. Создает ощущение сытости в желудке и замедляет... стимулирует секрецию гормонов сытости, клетчатка может ферментировать...
Клетчатка в яблоке содержится.
В зеленых просто.
В зеленых, но вот лично у меня, наоборот, оно распаляет, так сказать, аппетит яблока.
Ну, салатные листья надо кушать, ага, понимаешь?
Понятно,
вот.
Да.
Пить много воды, это тоже...
Заворачивать яйца в салатные листья.
Ну, например, да. Пить много воды, есть внимательно. Нужно быть сосредоточенным на еде.
Жевать.
Не сидеть в телефоне во время еды и не листать подборку новостей. Не знаю, видео или что вы там делаете. В общем, есть внимательно и принимать еду с маленьких тарелок. Вот это тоже
вот,
важно.
Это все-таки ключевое. Великолепный обзор редакционных хабов. Да. В исполнении Алексея Тимофеева.
Спасибо. Спасибо вам.